Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Рама спросил, возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрых, пересечь океан сансары? Еще. Если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается? Васиштха сказал, через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов.
Сансару можно уподобить плотной области Вселенной, обладающей сильной гравитацией и засасывающей слабые души. Если представить душу в виде такого светящегося, летящего по Вселенной метеора, такой светящейся сферы, которая бессмертна, чиста, вечна, вездесуща, может перемещаться силой мысли, то представьте, если такая душа летит, и внезапно она попала в область плотных энергий, в область черной дыры, сильной гравитации. В астрофизике есть понятие черных дыр, если кто читал Стивена Хокинга. Черная дыра – это область очень большой гравитации, такой, что там не происходят никакие события. Даже свет, попадая туда, не может вырваться за пределы черной дыры. Безвозвратно. Очень плотная область. Там время, пространство не движется, ничего невозможно, там другая физика. И сансара, это как бы в таких, во вселенских масштабах, это такая тоже плотная область, если незрелая душа близко к ней приближается, она, обладая своей гравитацией, начинает ее сильно притягивать, сильно тянуть. И тогда уже душа, она же светлая, невинная, ничего не понимает. А уже все, поздно. Гравитация действует, она ничего не может сделать. И тогда она начинает как-то пытаться в этой гравитации выжить, она окружает себя, создает себе механизмы выживания, аппарат эго, ум, память, создает разные оболочки, причинное тело, ментальное тело, энергетическое, физическое, самое плотное, чтобы зацепиться за что-то, иметь какие-то границы свои указать, защититься от этой области плотных энергий. Ее способность к осознаванию затмевается, потому что область плотных энергий, раджас и тамас. И затем она уже долгое время не может вырваться из этой области плотных энергий, поскольку в уме выращиваются такие отпечатки, и она путешествует вот в этой области очень долго. Ну, такой пример, это как если бы муха или, нет, не муха, пчела или бабочка летала бы на улице и внезапно увидела через окно свет лампочки. Этот свет лампочки ее восхитил, она полюбопытствовала и залетела в форточку. Но попала в ограниченное пространство, начала летать вокруг лампочки, была сбита с толку и уже не знает, где выход. И очень долго крутится вокруг форточки. Вот. Круговорот сансары. Круг рождения и смерти. И когда душа попадает в сансару, ее видение искажается. Она забывает о своих врожденных божественных качествах. У одного духовного учителя был ученик, и он приходил его послушать, и этот духовный учитель часто говорил, надо освободиться от сансары, надо практиковать, стремиться к Богу. Ученик слушал, говорил, да, Гуруджи, я хотел бы, но вот сейчас много обязанностей. Я грихастха, семьянин, жена, дом, семья, дети, слишком много обязанностей. Никак. Потом он покинул тело. Переродился собакой. Гуру, благодаря своему зрению, нашел его и сказал, ну что теперь скажешь, где теперь твои обязанности? Сейчас-то ты готов идти по пути освобождения? И он вступил, собака, конечно, не может говорить, но он вступил в мысленный разговор. Мысленно можно общаться, и ситхи могут общаться с собаками, птицами. И пес ему ответил так. Да, я бы очень хотел вступить на путь освобождения и практиковать, но сейчас у меня тоже так много обязанностей. Меня поставили сторожить дом, это большая ответственность. Я познакомился с собакой здесь, я должен поддерживать гармоничные отношения. Тут свой социум, у меня есть много обязанностей. Вот это то же самое. Когда мы находим как бы какие-то причины нашей захваченности в сансаре. Но на самом деле святые говорят, долг, обязанности, все это проистекает не из долга, не из обязанностей. Это проистекает из собственных твоих кармических привязанностей. Как говорил святой Тилопа Наропия, он говорил так, тебя держит не сансара, а тебя держат твои привязанности к сансаре. То есть наши собственные тенденции. На самом деле вся сансара – это большой сон разума, это большой сон души. И во сне души могут много чего придумать – законы, обязанности, правила, культуру, этику. Но все это сон. Это длится только до тех пор, пока мы не проснемся. Когда вы просыпаетесь, вы свободны. Вам не надо играть никакие роли, вам не надо ничему соответствовать. Вы понимаете, это просто был сон, а теперь я могу чувствовать себя свободным, я могу быть собой, мне не надо больше играть никакие роли. И попадая в мир, нас обучают играть с детства какие-либо роли, нас тренируют. Мы нужны обществу в какой-то роли, и мы должны играть хорошо свою роль. С самого детства хорошие тренера, воспитатели. Ты должен быть хорошим мужчиной. Настоящие мужчины так делают. Настоящие девочки делают так. Откуда им известно это? Потом, ты должен быть патриотом, ты должен быть этим, должен быть тем, ты должен следовать этой идеологии, ты должен защищать эти убеждения, ты должен любить этот родной край. Почему я его должен любить? Я не умею еще любить, я себя даже не могу любить. Я не знаю, что такое мир, что такое Вселенная. Но нам дают готовые ответы, не давая шанса задуматься даже, исследовать глубоко. Как только вы начинаете задумываться, глубоко исследовать, говорят, нет, это как бы хватит уже думать. Следуй стереотипам, следуй шаблонам. Поэтому обществу не очень нужны думающие люди, рассуждающие, свободные люди. Они не нужны им. Вы, как свободные, как просветленные, даже даром не нужны обществу. Вы нужны как потребители, как исполнители, как работники, как социальные функции, некоторые механизмы, исполняющие свои задачи в обществе для поддержания всего этого огромного механизма. Вы нужны как те, кто занимается шопингом, берет кредиты, платит проценты, делает страховки, работает, платит налоги. Вот как налогоплательщики, все вам рады. А как душе вас? Кто ты такой? Ты душа, ты атма? Ты нам не интересен, извини. Вы интересны как электорат, тот, кто будет голосовать. То есть крамольные вообще вещи, я говорю. Но это так, это правда. Вы не интересны ни в одном учреждении социальном, как душа, как божественная душа, ищущая смысл жизни. Ты ищешь смысл жизни, зачем ты нам нужен? Ты нам нужен работать, платить налоги, делать то-то. Понимаете, так устроен мир сансары. В сансарном мире вы интересны как тело, как функция какая-либо. А как душа вы не интересны. Потому что у сансарного мира есть свой взгляд на вас, как продолжитель рода на ходу и конец, как поддержатель неких системы ценностей, отношений, устоев. Потому что вся задача этого сансарного мира – поддерживать себя, воспроизводить себя. Но в духовном мире, наоборот, вы не нужны. Не важно, сколько у вас денег, не важно, что вы делаете, вы важны как душа. И для Бога вы важны прежде всего как душа. Вы не важны как делатель. Не важна ваша социальная функция, ваш социальный статус, ваш идентификационный номер и место прописки. Важны вы как душа. И вот когда мы попадаем в сансару, вся окружающая система ценностей, вся культура, она забывает, что мы душа, и нам транслирует определенные роли. И мы должны подчиняться этим ролям, мы ничего не можем сделать. Так устроен мир. Не подчиняешься, слетаешь на обочину, ты аутсайдер, ты уже не успешен, культ успеха. Дом, работа, семья – это один социальный стереотип. Успех, самореализация, заработай первый миллион 25 лет – это другой стереотип. Если ты не соответствуешь этому стереотипу, этому шаблону, не носишь брендовые вещи, брендовые автомобили, брендовые пиджаки, гламурные журналы, квартиру не имеешь в центре, то ты все, аутсайдер, ты неудачник. А если ты еще больше не соответствуешь, ты уже неадекватный. Ты белая ворона, ты предмет насмешек, ты предмет настороженного взгляда и прочее. То есть это очень шаблонная жизнь, очень ограниченная жизнь. А если еще ты рассказываешь там, опыты, практики, как бы ты изгой в обществе. Все. С тобой все понятно. Но на самом деле есть другое общество, это общество садху, общество практикующих, есть другие цели и ценности. И очень важна третья драгоценность – санга, когда собирается много людей, обладающих понять, желанием понять себя как душу, понять Бога, идти по пути освобождения, ищущих и следующих другим ценностям. Мир сансары с его принципами, убеждениями, идеологиями – это не что иное, как миф. Это определенная точка зрения. Ни одна идеология, ни одно убеждение, ни одна философия от ума не имеют самобытия, они все пустотны, иллюзорны, как во сне. Это просто принцип договоренности разных людей. А ведической традиции, тантрийской традиции это называется лока-дришти, просто кармическое видение. То есть весь этот сложный мир есть не что иное, как точка зрения, не более. Даже законы физики, даже размерность времени и пространства – это просто определенная точка зрения. Они могли бы быть совершенно иными. Даттатрея, Трипурарахаси, Он говорит об этом, что понятие хода времени, дискретности времени, размерности пространства, деления на интервалы и промежутки и твое субъективное восприятие – это не более чем точка зрения, производная ума. Ты меняешь ум, и все это меняется. Поэтому святые говорят, что мир окружающий – это точка зрения. Души с одинаковыми точками зрения притягиваются и живут вместе, поэтому их мир становится устойчивым и стабильным, и возникает вера в то, что мир с его законами, он однозначно таков. Становиться садху – это означает идти по пути свободы, идти по пути осознанности, вооружившись недвойственным воззрением, принять тот факт, что мир – это точка зрения, что мир не разделен с твоим собственным умом, принять тот факт, что в основе мира лежит сознание, и это сознание не только твое личное, это божественное сознание, в которое ты включен сам. И сансара – это ведь не только, это не география, это определенная укоренившаяся точка зрения в неведении. Поэтому идти по пути освобождения от сансары – это прежде всего изменять точку зрения на мир. И когда мы глубоко овладеваем точкой зрения святых, то говорят, что мы овладели недвойственным воззрением. Точка зрения на мир – это точка зрения недвойственности. Это непростая точка зрения, она превосходит человеческое понимание. Недостаточно сказать, субъекта нет, объекта нет, все есть брахман, мир недвойственен, все абсолютно. Учение недвойственности – это действительно очень глубокая доктрина. Надо с ним всю жизнь разбираться, мы никогда его до конца не поймем. Даже боги, великие святые знают часть этого, невозможно постичь. Но даже крохи постижения делают нас свободными. И кроме воззрения, это означает обрести способность к осознаванию. Когда мы руководствуемся воззрением и проникаем в тот слой сознания, который способен понять недвойственное переживание, испытать недвойственное переживание. Итак, воззрение, осознавание и третье – поведение. Когда мы утвердились в недвойственном воззрении и поддерживаем осознавание, то пребывание в божественном объединяется с нашей жизнью. Наше отношение к людям, вещам, к природе претерпевает тоже такие изменения. И есть три типа взаимоотношений со Вселенной. И первый называется как мирские супруги. Это приятие и отвержение, цепляние, привязанность и ненависть. Это первая стадия, самая низшая. И таким же образом заблудшая в сансаре душа, она также строит отношения со всем внешним миром. Какие-то вещи мы боимся, отвергаем, ненавидим, а за какие-то цепляемся. Это называется рага, двеша, приятие и отвержение в двойственности. Когда наш ум очищается, мы внезапно видим, что нет плохого, есть то, что нам не нравится, нет хорошего, есть то, что нам нравится. И все явления мира едины с нашим умом, и все явления мира можно просозерцать. И мы выбираем судьбу свидетельствующего осознавания, судьбу наблюдателя, и пытаемся утвердиться в свидетельствующем осознавании. То и наши отношения с миром тоже меняются. У нас больше нет сильного цепляния или сильного отвержения. У нас есть такое ровное, дружелюбное, гармоничное отношение. Это называется подобно тому, как относятся брат и сестра. Не как супруги. Супруги, мирские супруги, они иногда любят друг друга очень сильно, а потом сильно ругаются. Сильный перепад чувств, сильные эмоции. Цепляние, отвержение. А брат и сестра, они не претендуют друг на друга, у них нет ни ревности, ни привязанности. Они просто на расстоянии, поддерживая дистанцию, дружелюбно относятся друг к другу. Таким же образом и со Вселенной у нас меняется отношение ко Вселенной, потому что наш ум изменился. Мы больше не стремимся за что-то цепляться. Мы не стремимся держаться за что-либо, делать его объектом нашего вожделения и привязанности. мы обретаем по-настоящему пурнатву, внутреннюю целостность. Если мы становимся садху, нам нужно научиться жить в уединении, научиться быть уединенными. И речь идет не о внешнем уединении, а прежде всего о психологическом уединении. Внешнее уединение тоже периодически полезно. Но внешнее уединение – это следствие, а причина должна быть внутри. И эта причина – это внутреннее психологическое уединение, способность быть самодостаточным, способность не опираться на внешние вещи, способность не цепляться, способность всегда быть целостным. Такая способность изначально присуща святым божественным существам. Она называется пурнатва. Когда вы взаимодействуете с людьми и вещами, но вы не делаете ничто объектом привязанности, цепляния. Вы не питаетесь за счет внешних объектов, а питаетесь за счет внутренней целостности. Нашим телам всегда нужна пища, питание. Если тело питается обычной пищей, то ум питается информацией, а душа питается светом Абсолюта. Но когда свет Абсолюта душа не воспринимает, когда ум закрыт, душа закрыта, она ищет питание снаружи, и она цепляется, привязывается. И когда человек находится в привязанности, в зависимости, то он, значит, питается за счет других. Не обязательно за счет человека. Некоторые успешно питают свою душу за счет телевизора. Другие за счет компьютерных игр. Третьи за счет власти, четвертые за счет обладания деньгами, пятые за счет работы. Это все тоже различные формы питания. Но самодостаточность означает, вам ничего не нужно снаружи, чтобы питать свою душу светом божественного. Это пурнатва. Целостность, божественная полнота. Вот есть такое понятие «парадокс бесконечного отеля» в физике, в математике. Что есть отель, и в нем бесконечное количество комнат. И когда приезжает бесконечное число посетителей, всех размещают. Но затем на следующий день еще приезжает бесконечное число посетителей, их тоже все размещают. И сколько бы ни приезжало таких посетителей, в отеле всегда найдется место для посетителей, потому что отель бесконечный. Парадоксальность, божественная полнота, она выражена в Ишавасе Упанишаде. Есть такие строки «Пурнамидам», «Пурнамадам», «Пурнамасе», «Удачите». То есть, как они переводятся? «Полное то, от полного». Если что-то берется, оно все равно полным и остается. И вот божественная полнота, пурнатва, божественная целостность означает, что к вам ничего не прибавить, не убавить. Вы все равно остаетесь полными. У вас нельзя ничего забрать, вам нельзя ничего дать. Вы самодостаточны. Вот это внутренняя целостность, внутренняя уединенность. И когда вы имеете внутреннюю уединенность, целостность, вы можете взаимодействовать с миром, вы можете быть среди общения, но вы больше никогда не теряете себя и свою внутреннюю полноту. У вас не возникает ни приятия, ни отвержения. Был один йог, который был очень бедный, у него была порванная одежда, он все время медитировал. Выполнял тапасию, и тогда Шива и Парвати увидели силу его тапаса, его праведную жизнь, и решили его благословить, вознаградить. И когда они спустились, они спросили: «Ты долгое время выполнял тапасию, вот мы пришли, чего бы ты хотел, чтобы мы тебя благословили?» Он уже был в самадхи. И он в это время зашивал свою одежду. Он сказал: «Мне достаточно, что вы пришли, и то, что вы пришли, это уже для меня даршин и благословение. Чего я смею еще просить, какие-то желания? У меня нет желаний, кроме как быть, созерцать вас и быть благословленным». Они подумали, ну как бы, коль мы пришли уже, это причина, чтобы дать благословение, являясь мы как бы по закону дхармы Вселенной, должны дать какое-то благословение. Если не дадим, будет неудобно. Они сказали, ну ты все равно должен попросить какое-то благословение. Он тогда подумал, и он зашивал в это время одежду. Хорошо, он сказал, сделайте так, чтобы у меня всегда нитка в иголку продевалась сама. Того, кто пребывает в божественной полноте, не нужно больше благословлять. Он сам ходячее благословение, он сам источник благословения, потому что он пребывает в божественной целостности. И вот это свойство важно для йогина, для того, чтобы идти по пути освобождения. Когда мы пребываем в божественной целостности, мы ничего не просим. Мы наоборот начинаем отдавать. Мы ни в чем не нуждаемся, мы становимся теми, кто одаривает. И вот изменить отношение к миру, перестать быть просящим и стать дающим. Перестать быть тем, кто ищет, и стать тем, кто находит. Вот можно искать, а можно находить. Или быть в состоянии находки. Искать значит быть неудовлетворенным. А находить что это значит? Это значит радоваться. Вот я нашел только что. Еще нашел. И еще нашел. Каждую секунду нахожу. Как здорово. Я все время нахожу. Нет ни секунды, я чтоб кто-то не находил. То есть ищу, думает, я ищу, а нету. Ищу, не нашел. Когда-нибудь найду. Надежды, страхи. А нашедший он все время находится в измерении игры празднования. Он все время радуется. Это состояние полноты, пурнатвы. Вот отсутствие полноты означает, я всегда не удовлетворен, я всегда что-то прошу. Я надеюсь, что что-то получив, это даст мне счастье. Я сейчас не очень счастлив, но я думаю, что попросив что-то, я это получу. А получив, я все равно не удовлетворен, потому что я что-то получил, а ум не изменился. Счастье, оно ведь не в объекте, а в настроении ума. Я все равно думаю, не то попросил, надо другое попросить. Или попросил, но мало. И вот пурнатва – это удовлетворенный ум, это полностью удовлетворенный ум. Иногда неудовлетворенность – это я не прошу, но я хочу сам добиться. У меня гордости много, чтобы просить. Я гордый, я сам, у меня своих сил хватит, своих способностей, я не буду просить. Я сам добьюсь, я думаю, я буду добиваться. Я буду делать, искать, добиваться. Я сам. Я сильный, я гордый. И добиваюсь. Ничего нет. Я снова несчастен. Снова нет полноты. Снова нет целостности. Я думаю, наверное, я слабо добивался. Еще буду добиваться. И снова ничего нет. Потом, наверное, я сильно добивался, но не в том направлении. Меняю направление в другую сторону. И снова в другом направлении добиваюсь, словно там рою как крот. И ничего. И счастья нет снова. А потому что добивающийся ум, он не способен быть счастливым. Потому что добиваться – это значит изначально понимать, что тебе надо добиться, а сейчас ты не имеешь. Это означает ставить отдаленную цель, а настоящую упускать. И как ты можешь вообще тогда добиться? Ведь как бы ты ни добивался, ты всегда упускаешь настоящее. И когда ты добьешься, ты в этот момент именно все и упустишь. И ты все вернешься к тому же состоянию, в котором ты был с самого начала. И вот божественная полнота, пурнатва, означает, я из добивающегося перехожу в категорию получающего. Из ищущего перехожу в категорию нашедшего. Из просящего перехожу в категорию получившего и наоборот дающего от избытка. И вот когда мы обретаем такую способность пребывать в природе ума, то наши отношения с миром, с природой, со Вселенной, они меняются. Это называется отношения как между сыном и матерью. Мать кормит сына. Вселенная, как принцип шакти, прокрити, материальной женской энергии, выступает в роли божественной матери, а мы, как сыновнее сознание и дочернее, которое она просто насыщает, благословляет и кормит. И это возможно, когда мы можем обнаружить в себе чистый ум, чистоту ума, природу ума без примесей. Это чистый ум без примесей есть божественный атман. Это не есть мечущийся понятийный ум, полный мыслей, отождествлений, привязанностей. Природа ума в ее чистоте – это наша божественность. Это и есть наша высшая целостность, пурнатва. Это состояние атмана, нашего божественного «я». Поэтому йогин всегда упражняется в том, чтобы различать мысли и природу ума. Мысли всегда создают комментарии, оценки, отождествления. И именно слой мыслей не позволяет нам войти из ищущего в нашедшего. Вся картина мира, она содержится в уме. Все представления, шаблоны ума, стереотипы воспитания, старые комплексы кармы, все они содержатся в уме. И ум, разрастаясь, создает на будущее различные области, в которых он бы хотел переродиться, различные опыты, которые он бы хотел прожить. Но мы можем это все начать пресекать силой осознанности и созерцания через обнаружение природы ума. Обнаружение природы ума означает перестать думать, начать осознавать, а думание превратить в игру. Когда думание является вторичной функцией по сравнению с осознаванием. Это жизнь без комментариев. Жизнь в осознанности. Насколько мы способны жить без комментариев, жить в осознанности, во всеприятии, настолько мы способны достичь просветления. Есть такое телевидение, в Европе точно есть. No Comment TV. Наверное, кто-то видел. Да? Я иногда, когда был в Европе, включал его. Там идут картинки, но нет никаких титров. И вы можете видеть, подумать, что это за новости такие. Но затем вы понимаете, вашему уму не дается питание в виде информации. Вам не даются какие-то шаблоны. Информация, и в вас не закладывается никакая идеология, вам не навязывают никакую точку зрения. Ну, по типу, думай сам, как хочешь, так и оценивай. И в этом есть большая свобода, потому что если нет комментариев, вы видите уже не слова и не информацию, вы видите людей, природу, ситуацию, и вы можете с этим соединиться и сами прожить, сами прочувствовать. Вот это настоящие новости. Вы, минуя всю информацию официальную, можете чувствовать это другими органами. Это очень похоже на жизнь в созерцании. Вам не даются никакие готовые ответы, решения. Вам предлагается просто быть осознающим и свободным. Конечно, есть доктрина, учение, философия для своей области ума, но она не является главной, она является поддержкой. Она не является заменой вашего собственного сознавания. Изучив ее, мы должны войти в это собственное сознавание. Это очень свободное сознавание. И иногда, даже если нет какого-то коридора, мы можем ошибиться, даже и не туда зайти с этим осознаванием, если нет правильного руководства еще. Но рано или поздно мы обнаруживаем это осознавание, учимся жить в нем и понимаем, что мы открыли новый способ восприятия жизни, новый способ отношений с мирозданием. И отсюда виден Бог, потому что из комментариев Бог не виден. Жизнь в вере, преданности и осознавании за пределами ума. Жизнь без комментариев. Когда мы так можем жить, то сансара постепенно отступает, ее власть уходит. Власть кармы, власть прошлой памяти, власть шаблонного ума, власть социальных стереотипов. Вся она постепенно начинает нас отпускать. А внутри нас созревает глубокий уровень осознанности, который уже не затмевается, не теряется, если мы приучаем себя к нему. И этот глубокий уровень осознанности, он может давать глубочайшее прозрение, великую преданность, великую любовь, великую свободу, связь с Богом тет-а-тет напрямую. Поэтому это называется протяг шадвайта. Прямое, непосредственное переживание недвойственности. И задача мастера всегда показать ему, как быть с Богом напрямую. Как быть настолько осознанным, как пребывать вне ума, чтобы воспринимать Бога через призму осознавания каждый миг. Чтобы быть таким целостным и перейти из категории того, кто ищет освобождение, в категорию свободного.
Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практике. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение сознания. Однако практикующий становится добродетельным человеком, видя его, вдохновляется менее продвинутый. Приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на второй прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени, и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога.
Я всем вам желаю жить долго, даже очень долго, обладать здоровьем и долголетием, и благословляю всегда. Потому что нужно много практиковать, много делать севы, чтобы много практиковать было, получить нужный опыт, и нужно жить очень долго. Освобождение от сансары – это не значит, что наша душа куда-то должна устремиться и полететь, куда-то переместиться. Освобождение связано с преодолением понятий «мне надо попасть туда» или «мне надо попасть туда». Освобождение от понятий даже «меня» как личности, как эго. Освобождение от сансары означает наоборот, не куда-то стремиться попасть, а остановиться и быть в том месте, где ты есть, и освободиться от понятий попадания куда-либо. Освободиться от понятий «я куда-то ухожу, я куда-то прихожу». И исследовать глубоко, прямо в данный момент, прямо в настоящем, природу сознания, которая никуда не приходит, никуда не уходит, которой никуда не надо попадать. И вот то, что приходит и уходит, вот оно перерождается. Это механизм тела и ума. И вот он подвержен карме. То же, что никуда не приходит и не уходит, и не должно никуда попадать, оно не перерождается. Когда Будда встретил разбойника Ангулималу. Ангулимала был такой сумасшедший разбойник, который убил много людей. И он собирал себе пальцы этих людей, отрезал у них, собирал себе ожерелье, поэтому у него такое было название, имя Ангулимала. Мала — это ожерелье, Ангули — это палец. И он из лука очень многих людей убил, будучи одержимым некоторыми идеями. Это было во времена Будды, 2500 лет назад. И даже королевский спецназ не мог его поймать. Он просто прятался в джунглях, выслеживал лучников, как Рэмбо такой. В джунглях из лука стрелял превосходно, и все его солдаты боялись, царские солдаты. А Будда пошел навстречу ему, и когда он вышел, он увидел отшельника и сказал: «Стой, отшельник, еще пару шагов, и я стреляю». И что ему сказал Будда? Он сказал: «Это ты стой. Я-то уже давно стою, я уже давно остановился, а вот ты еще нет. Ты не обуздан в своем уме, поэтому кто из нас должен остановиться?» Он продолжал идти. И Ангулимала тогда почувствовал, что это не человеческая мудрость, не человеческая сила. Он ничего не мог сделать, его руки не могли поднять лук. И он покорился Будде. Будда просто из сострадания, из недвойственности посмотрел на него и сказал: «Пойдем со мной, монах, я тебе сделаю монаха». И Ангулимала, который не покорился царю, не покорился его армии, он покорился Будде, потому что его ум попал в поле притяжения Будды, и он не смог дальше двигаться, и он понял всю бессмысленность того, что он делает. И освобождение – это означает не переход в какое-то другое место, а избавление от понимания того, что мне никуда не надо переходить. Это не делание чего-либо, а понимание, что мне ничего не надо делать. Мне нужно открыть, обнаружить природу ума, и расслабиться в ней, утвердиться, укорениться в ней, и все больше врастать в нее, все больше начинать жить, опираясь на нее. Это не значит бездействие. Мы можем в качестве игры делать все, что угодно, но это не будет значимым действием, это будет игровым, спонтанным действием. Такое действие — это как кот, когда лежит, он играет кисточкой хвоста, вот так крутит так. Сам он отдыхает, он наслаждается. Нельзя сказать, что кот что-то делает. Кот работает кисточкой хвоста. Если бы к нему привесили гирю и там динамомашину, может, он работал бы, вырабатывал электричество. Но кот расслаблен, он играет кисточкой хвоста. Он может делать, может не делать. И вот такая спонтанность, она присуща мудрости святых, когда они знают, что они все уже сделали, им ничего не надо делать. И даже когда они делают что-либо, это видится, может, другим как делание, для них это просто игра, азартная актерская игра. Все их действия спонтанны, пусты, не привязаны, являются просто формой игры, большим развлечением. Они не думают: сейчас я должен это сделать, потом я это получу, что я получу за это. Они думают примерно так: о, поразвлекаемся. Они чувствуют себя хоккеистами, может, выходящими на поле, или там какими-нибудь бойцами, которые не хотят чего-то получить, а которые пришли поразвлечься, поиграть мускулами, получить азарт, драйв, полноту жизни испытать, еще большую полноту энергии. Это принцип лила, божественной игры. А когда человек начинает делать, он сразу, его ум включает автоматизм делателя, включает все шаблоны, все стереотипы делателя. Я буду это делать, я получу то, эти выгодны, эти невыгодны. Я сам делатель. Это очень отличается от пробужденного ума. И в духовной жизни этот автоматизм делателя, шаблонный подход к духовной практике, стереотипы и достижения, они тоже некоторое время длятся, когда мы вступаем на духовный путь. И где-то они даже работают, на низших уровнях йоги они работают. Если вы делаете кундалини-йогу, там есть определенный механизм, и вы можете получить результат. Или вы делаете раджа-йогу, вы можете получить результат. Но это все относительная область, имея такой подход, вы не проникнете в настоящее измерение просветления. Вы получите результат в виде магических сил, проникновения в тонкое тело, опытов некоторых, выхода тонкого тела, углубления силы ума. И это будет работать. Есть такие йоги, которые где-то занимаются по книгам, годами, десятилетиями нарабатывают какие-то практики, и они так очень серьезно идут, методично, шаг за шагом получают что-то. Но это не путь просветления. Просветление приходит иначе. Оно приходит в тот момент, когда мы останавливаемся. Когда мы говорим, я уже все сделал. Просто остановившись, пребываем бдительными. И в этот момент наше сознание разворачивается на само себя и вдруг обнаруживает новое измерение, новую мерность. Это не измерение причин, следствий, прошлого, будущего, постановки целей и задач и получения плодов. Это совсем другое измерение. Это измерение без будущего. Как бы вот, представьте, у вас забрали будущее. Вот все, вот как бы вот этот зал. Это все, что есть, и вот вы сидите здесь, и так будете всю жизнь сидеть. Что бы ваш ум вообще подумал? Вы ведь столько еще надеетесь, вы столько придумали, спроецировали, столько планов еще нереализованных. Вот все это забрать, только вот сидите и все. Но если вы расслабитесь и примете эту ситуацию, и избавитесь от планов, отпустите все свои планы, все свое будущее, все желания будущие, просто в данный момент станете осознающим. Внезапно вы увидите, что все планы, все то, что было придумано умом, это большой груз. А вот в данный момент есть неуловимая субстанция, вездесущее, везде разлитое чистое осознавание. И она ничего не требует, ее не надо делать, ее не надо достигать, ее можно обнаруживать, можно касаться ее, углубляться, ходить все глубже и глубже. И эта неуловимая субстанция содержит невероятный потенциал. Она содержит самую глубину жизни, самую глубину мироздания, всю любовь, все счастье, что вы искали, думая, что надо делать, что вы хотели искать через планы. Через достижение она сейчас прямо держит, содержит. И для этого ничего не нужно, кроме как обнаружить ее и врастать в нее, врастать. И когда вы это впервые обнаруживаете, у вас возникает шок, что я всю жизнь заблуждался, я всю жизнь искал это счастье, но не видел его, искал Бога, но не там. Поэтому мастера говорят, оно так близко, что ты не можешь в это поверить. Но вопрос в том, что надо его обнаружить и затем всю жизнь углублять его, углублять. Хотя оно и близко, наш ум находит быстро повод выпасть из него. И наш ум очень верит в свои стереотипы и в свои шаблоны. И он привычно включает чувство делания.
Постоянная и прилежная практика первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделения. Разделение прекратилось, а единство постоянно. Поэтому они воспринимают этот мир как будто бы во сне.
Когда прекращается разделение на субъект и объект? Когда наш ум останавливается? Когда мы живем в осознавании без комментариев? Когда мы пребываем вне ума, занимаемся аманасской йогой, другое название – лая-йогой. Когда мы преодолеваем чувство делателя и психологически не вовлекаемся ни в какое дело, не жаждем получить какие-либо результаты, кроме прямого переживания Божественного Источника прямо сейчас, в данный настоящий момент. И когда пребывание в осознанности становится нашим главным занятием. Пребывание в вере, преданности Богу и осознанности. Это рядом стоящее переживание. И когда мы обнаруживаем впервые такое сознание, наступает пратимокша-йога, самоосвобождение. Самоосвобождение означает, мы способны сами освобождаться от потоков мыслей и эмоций, потому что мы замечаем пространство осознанности. И на фоне пространства осознанности также возникают мысли и эмоции, творятся действия. Но теперь мы перестаем быть рабами мыслей. Мы выходим из-под власти эмоций. Мы перестаем быть рабами действий. Мы просто пребываем в осознанности, оставив все как есть. И тогда мысли растворяются, эмоции соединяются с осознанностью, а действия выражают принцип этой осознанности, а осознанность мы не покидаем. И когда мы утверждаемся в пространстве осознанности, мы начинаем обнаруживать, что это не просто только осознанность, наша собственная. Это сам Всевышний Источник Бытия, это сам Бог, наделенный невероятной любовью. Мы открываем, что это пространство осознанности достойно нашего поклонения, преданности, почитания, самоотдачи. Оно достойно, чтобы полностью ему предать себя. И тогда наступает следующая стадия, она называется прапатти-йога, или атма-неведана, йога самоотдачи. Когда мы способны отдать всего себя и полагаться только на Бога. Пребывать в абсолюте без цепляний, без желаний, без чувства делателя.
На пятой ступени остается только неразделенная реальность. Поэтому оно сравнимо с состоянием глубокого сна. Достигшая этой ступени, хотя и вовлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри. Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является Турьей. Он осознает, я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже не эгоистичным. Я вне двойственности и единства. Все сомнения прекратились.